Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы затронем тему тонкую, щекотливую. Это тема «Забытые герои». И для того, чтобы ввести вас в эту тему, мне придется сделать небольшое предисловие. После Великой Отечественной войны в памяти народной, в учебниках, в научно-популярной литературе, в художественных фильмах прозвучало огромное количество фамилий героев войны. И к памяти их сейчас следует относиться с почтением. И я, и наш сегодняшний гость, один из директоров фонда «Исторической перспективы», историк, исторический публицист Александр Музафаров, мы оба относимся к победе в Великой Отечественной войне как несомненной ценности нашего народа. Здесь у нас нет никаких сомнений и колебаний, но последние десятилетия идет процесс так называемой дешифровки советской истории. Иными словами, советская история, так как она была подана в учебниках, в популярной литературе, в литературе художественной, в общем, представляет собой огромное количество умолчаний и искажений, и последние десятилетия кропотливым трудом историков производится, ну, что-то вроде исторических раскопок, не археологических, а именно исторических, когда добывается истина в отдельных случаях, и в некоторых процессах, в биографиях крупных личностей порой эти открытия, эти реконструкции прям противоречат тому, что мы знали до сих пор. И вот то, что мы знали о Великой Отечественной войне, тоже под грузом новых знаний, под грузом знаний, полученных из советских и иных исторических источников, пересматривается. Здесь в данном случае не подчинить, главное, процесс этого пересмотра какой-нибудь новой политической идеологии, новому коммунизму, новому либерализму, чему-нибудь еще новому, не впасть в, ну, скажем так, нервное желание вновь все перетолковать и создать новый миф. Не миф нужен, правда нужна, истина нужна. И вот сегодня мы поговорим о героях Великой Отечественной войны, которые оказались в какой-то степени на обочине, не вписались, так сказать, в миф, хотя они были героями истинными, то есть они совершали великие деяния в течение долгого периода, в течение долгих лет Великой Отечественной. Они побеждали врага, они рисковали жизнь, они преодолевали свою духовную немощь ради победы. И действительно следует относиться благодарно к тому, что они сделали, однако в силу определенных причин, о которых мы, кстати, и поговорим, оказались либо забыты, либо, будучи даже признанными героями, все равно не вписались ни в какой агитпроп, ни в какую идеологию, ни в какую пропаганду. Очень часто героем, которого знала вся страна, становился человек действительно отважный, самоотверженный, но героем его делало не то, что он совершал подвиг, а то, что рядом оказался журналист, который был доверенным лицом у политического руководства страны. И вот сейчас вокруг этих случаев копятся сомнения, вопросы, прежде всего потому, что когда-то миф, созданный аппаратом советской журналистики, советской агитации, выглядел прекрасно, необходим был для победы. Но миф одно, истина другое. Победа была достигнута. И, в общем, нормальное дело разобраться, что к чему, и воздать должное тем, кто этого в какой-то степени оказался лишен. Итак, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ваше мнение, вот до какой степени получалось так, что герой, скажем, с традиционной точки зрения, с точки зрения православной, христианской, и герой, сделанный аппаратом советской журналистики, различались в принципе? Мы в данном случае не пытаемся кого-то очернить или влезть в чью-то судьбу для того, чтобы ее исказить. Мы пытаемся докопаться до истины.
Здесь, на мой взгляд, очень важно отличать понимание героизма, которое сложилось в русской культуре, понимание подвига и то понимание, которое в него вкладывала советская власть. И здесь мы увидим, что советская пропаганда искажала образ даже реальных героев или пыталась их игнорировать не в силу того, что они плохо относились к советской власти или она их считала врагами, а в силу того, что она по-другому понимает понятие героизма. Вот что такое героизм с традиционной, с христианской точки зрения? Это превозмогание человеком своей человеческой слабости, уподобление человека Богу, преодоление своей духовной немощи, совершение чего-то сверхчеловеческого, в лучшем смысле этого слова.
Здесь такая тонкая рубежная полоса между героизмом и подвижничеством.
Да.
Это разные вещи, но определенное сходство в них есть.
И недаром эти в русском языке это однокоренные слова – подвиг и подвижник. Но в любом случае подвигу всегда предшествует кропотливое, долгая духовная работа. Человек не совершает подвиг случайно. Вот шел, совершил. Нет, он к нему готовился. Или Бог его к нему готовил. Или это было такое сотрудничество человека и Господа в подготовлении его к этой великой судьбе. С одной стороны, в Советском Союзе есть множество признанных героев, удостоенных высоких наград, звания Героя Советского Союза. И в то же время этих людей советская пропаганда начинает игнорировать. Вот возьмем нашего прославленного летчика Ивана Кожедуба. Лучший ас советских ВВС. Лучший ас вообще-то всей антигитлеровской коалиции. То есть лучший ас летчик, истребитель, воевавший с немцами. Трижды герой Советского Союза. Прославленный военачальник после Великой Отечественной войны. Хоть один фильм про Кожедуба сняли? Нет. Другой трижды герой, Александр Покрышкин. Хоть один фильм про Покрышкина сняли? Нет. Замечательные наши подводники – Щедрин, Лунин.
О них я позволю себе потом и сам рассказать.
Да-да-да, я просто упомяну, что тоже нет кино про них. То есть вот герои есть.
Ну вот есть художественный фильм «Командир счастливой щуки», где в образ главного героя, командир подводной лодки, собрано несколько капитанов, в разное время воевавших на фронтах Великой Отечественной. Но это не какой-то конкретный герой.
Совершенно верно. И здесь то же самое идет и по отношению к летчикам, и по отношению к танкистам, и по отношению к героям-пехотинцам. То есть собирательный образ любого человека, который стал героем. Настоящий герой. Не остается в тени. Почему? Да потому что, когда мы начинаем изучать биографии настоящих героев, мы видим, что героями эти людьми стали не случайно. Александр Иванович Покрышкин, допустим, человек, который с детства мечтал о небе, не прошел первую медкомиссию, попал вместо летчиков авиационной техники, тем не менее тренировался, добился своего, стал летчиком, много думал о том, как вести воздушный бой, лежа в госпитале чертил схемы воздушных боев. Он стал прославленным асом и авиационным командиром.
Сколько у него побед на счету?
Ну, официально, по-моему, считается 68. Вот. То есть, но при этом это не случайный человек. Он не случайно стал таким. Он к этому готовился, он к этому шел.
То есть мы говорим не только о духовном восхождении, но и об восхождении интеллектуальном.
Профессиональном.
Освоении техники, там, начал тактики боя и так далее.
Совершенно верно. То есть это профессиональный человек. Понимаете, другой вот прославный советский герой, герой Советского Союза Василий Иванович Минаков. Это человек, который в годы Великой Отечественной войны совершил больше всех вылетов торпедной атаки в советском флоте. Торпедоносец номер один Советского Союза. Про него тоже нет кино. Но если посмотреть его биографию, видно тоже не случайность его пути. Поступление в авиационное училище с препятствиями, с преодолениями, служба на Дальнем Востоке, интенсивные тренировки, постоянный анализ того, что получается, не получается у товарищей, и выработка всей той храбрости, которая заставляла его каждый раз идти с торпедой в упор на немецкие корабли.
Вот в фильме «Торпедоносцы», возможно, что-то взято из его судьбы.
Может быть, но опять-таки это не реальный герой, это...
художественный персонаж.
Художественный персонаж, совершенно верно. Так же, как вот «В бой идут одни старики», знаменитый фильм, «Аты-баты шли солдаты», «Они сражались за Родину». Фильмы замечательные, но у них есть и недостаток. Герои их выдуманные. И это оказывает очень плохое воздействие, потому что, когда ты говоришь, вот смотри, как вели себя герои этого фильма, молодой человек смотрит и говорит, а их придумали, их не было, это кино.
Во всяком случае, не появилось в достаточном количестве фильмов, повестей, романов, которые имели бы под собой действительные судьбы действительных героев. Ну что ж, вот для того, чтобы несколько восполнить этот пробел, сейчас мы поставим в эфире замечательную песню из фильма «Офицеры», песню о героях.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость Александр Музафаров, историк, исторический публицист. И мы обсуждаем с ним судьбы героев Великой Отечественной войны, как тех, кто был прославлен, так и тех, кто был забыт или, во всяком случае, полузабыт. И вот в данном случае хорошо пришлась строка из песни «От героев былых времен не осталось порой имен». А порой имена-то остались, но это именно гремящее имя, за которым очень часто целые поколения не видели истинного содержания подвига. Вот вы назвали Покрышкина. Действительно, аса времен Великой Отечественной, действительно человека, который принес огромное количество побед в воздушных боях советской авиации. Но обычно рядом с ним называли еще, во-первых, имя летчика аса Кожедуба, а также очень часто поминали женщин-авиаторш, которые, ну, составили даже, насколько я помню, целый полк.
Больше, значит, в составе советских ВВС было несколько женских авиачастей. Была истребительная эскадрилья, и командовала замечательная летчица ас Лидия Литвяк. Это она погибла в 43-м году, боях, если память не изменяет, под Сталинградом, и у нее на счету 12 воздушных побед. Не всякий летчик-истребитель имел такой боевой счет.
Большинство летчиков-истребителей не имело такого счета, скажем так, точнее.
И это, насколько я знаю, мировой рекорд и женщин-истребителей. То есть, опять-таки, лучшая женщина-ас антигитлеровской коалиции сражалась на самолете с красными звездами.
Создавалось когда-нибудь, ну, что-то вроде биографической повести о ней, театральной постановки, какого-то исторического художественного фильма?
Нет, вот в том-то и дело, что про нее почти ничего неизвестно. То есть, есть, конечно, на, так сказать, сайте «Герои страны» ее краткая биография, но... Нет, может быть, была когда-то повесть, я не знаю, потому что я встречал какие-то отрывки художественного текста и посвященного. Но знаете, позор, например, в том, что вот люди, которые воевали против нас в ту войну, японцы в каком-то своем сериале сделали ее персонажем среди других героинь Второй мировой, но у нас про нее нет кино, нет книги, нет подробного рассказа. Далее, был знаменитый женский авиаполк, воевавший на, на вот легких бомбардировщиках ПО-2.
Грязодубовой, кажется, да?
Нет, Грязодубова в годы войны руководила уже, так сказать, более крупным формированием. А это был полк Таманский, гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк, единственный женский полк, удостоенный гвардейского звания. Они, интересно, что они попали в кино, потому что в годы войны был снят фильм-комедия «Небесный тихоход», где... Полк, правда, разжаловали в эскадрилью, назначили им командиром мужчину, но хоть в таком виде их показали.
А потом в бой идут одни старики, появилась вот команда...
Да, сцена, когда прилетают вот женщины из этого, так сказать, полка. Опять-таки, вот в бой идут одни старики. Тоже фильм про вымышленных, хотя и замечательных героев. И про него была повесть... Написано одной из летчиц.
Про этот полк.
Да, про этот полк. Значит, была повесть, написана одной из летчиц. Причем эта повесть была написана в виде детской книжки, в виде взрослых мемуаров, ее издать не разрешили по каким-то советским соображениям, уж не знаю каким. Вот. И ну вот это было единственное, что недавно, вот только уже в 21 веке, сняли, по-моему, про них фильм «Ночные ведьмы». Уж немцев так прозвали. И вот тогда, да, вот в каком-то степени они были увековечены. А был женский бомбардировочный полк, там командовала летчица Марина Роскова, знаменитая до войны своими перелетами. Полк этот действовал на фронте до 44 года, пока не был, так сказать, постепенно отведен в тыл. А про него тоже не любят вспоминать. Почему? Потому что Марина Роскова погибла в тылу во время перелета с аэродрома на аэродром, ее пешка попала в буран на аэродроме и разбилась. И поэтому, ну, как-то так, вот недостойное окончание для жизни для советского героя, хотя мы знаем, что это было.
Правда, улица Росковой в Москве есть.
Ну, слава богу. Понимаете, хотя вот мы знаем, что в войне советская авиация несла потери не только в боях, но и порой наши технические потери превышали боевые. Такое тоже было, тоже неприятно для советской идеологии, но реальный факт. Понимаете, нашим летчикам приходилось воевать не на самых совершенных машинах, тем выше их подвиг, что они воевали на таких самолетах и одерживали победы.
И с не самым совершенным техническим обеспечением.
Совершенно верно. И поэтому здесь это не указано. Понимаете, об этом стараются, опять-таки, не вспоминать. Старались в советское время не вспоминать. Улица Марины Росковой есть, но всегда говорили, вот она участница перелета на самолете Родины на Дальний Восток. А в годы Великой Отечественной она ушла на фронт и погибла. Как она погибла? То, что она была инициатором формирования женских авиачастей, то, что она сформировала полк женских летающих на пикирующих бомбардировщиках П-2, то, что она принимала участие в боях, то, что она перегоняла с фронта, с тыла самолета на фронт и, собственно, погибла, выполняя боевое задание, когда ее эскадрилья перелетала с столового аэродрома на фронтовой. Так сказать, да, не в бою, но на войне. Неужели это не заслуживает того, чтобы ее память как-то увековечить? И... сказать, показать этот подвиг.
Ну, а, допустим, вот тот самый Кожедуб, которого я назвал в самом начале этого списка, человек, который идет постоянно рядом с Покрышкиным. он-то стал героем какой-нибудь телепостановки или какого-нибудь художественного произведения.
Знаете, история Ивана Кожедуба вообще, конечно, интересная. История биографии интереснейшая. Юноша, пошедший добровольно сначала в аэроклуб, потом в авиационное училище, научившийся летать, попавший на фронт довольно поздно, если память не изменяет, в 42-м году. То есть тогда, когда большинство летчиков, попавших на фронт в это время после ускоренной военной подготовки, погибало, он не погиб, он выжил. Он стал асом, один из немногих. Он стал лучшим асом советских ВВС.
Вот вы напомните, что такое ускоренная подготовка, чтобы было понятно, почему столько народу погибало
после нее. Вам скажу, что это такое. Это когда летчик после обучения в авиационном училище в запасном полку имеет 15 часов налета. Для сравнения, сейчас летчики, выпускаемые училищем гражданской авиации Российской Федерации, должны иметь 150 часов. И то их потом еще дополнительно готовят в авиакомпании.
При этом им не воевать.
Им не воевать, им просто летать из пункта А в пункт Б на современном самолете, оснащенном автопилотом, локаторами и всеми необходимыми системами. И то сейчас ставится вопрос о том, что это мало, надо больше. Тогда 15 часов и все, в бой. В бой против противника, у которого лучшие самолеты, лучшие летчики, и ты должен остаться, как минимум остаться в живых и уничтожить его. И Кожедуб смог пройти этот путь. Он закончил войну в штаб-офицерском чине. Потом он оканчивает Академию ВВС и Академию Генерального штаба. Потом он командует советскими самолетами, которые участвовали в Корейской войне. Он командует истребительным авиакорпусом, вот той самой, в честь которой американцы назвали «Аллея Мигов», которая сбивала американские бомбардировщики над Кореей. Это была такая горячая битва холодной войны. Тоже сюжет. Но, понимаете, в Корее советские летчики воевали 3 года. Были крупные боевые победы, были крупные успехи, были награды. Ни кино, ни книги, ничего про это нет.
Ну, это своего рода тайная война, война, в которой участие советское было все-таки под грифом умолчания.
Умолчание, вот это, понимаете, парадоксально, потому что когда летчиков удостаивали наград, об этом в газетах писали. Удостоены летчики за боевой подвиг, а, так сказать, рассказать, что за подвиг.
Ну да, страна официально находится в состоянии мира, поэтому боевые подвиги совершаются, но где?
Вот поэтому мы ничего не скажем.
Ну, а скажем, во время Великой Отечественной войны Кожедуб ведь тоже был асом, насколько я понимаю.
Да, он лучший ас советских ВВС, 69 побед по официальному счету. Я скажу больше, он не просто лучший ас советских ВВС, он лучший ас всех стран, сражавшихся с нацизмом. Нацисты в силу своей подготовки и тактики использования авиации получали летчиков, у которых были счета, переваливающие за сотню, даже за 2, за 3 сотни сбитых самолетов. Но лучший английский летчик, если память не изменяет, 49 побед, лучший американский 52, Кожедуб 69. Он возглавляет этот список воздушных борцов с нацизмом. Но почему маршал авиации, трижды герой Советского Союза, не удостоился того, чтобы про него сняли кино? Ну вот.
Ну, вероятно, здесь играла роль та самая установка, когда прикажет героем, станет каждым.
Да. А вот он стал героем без приказа. Он стал героем, потому что он им родился, потому что он мечтал о небе, потому что он, у него был, так сказать, гнев к врагам, к неприятелям. Или вот, скажем, мы говорили о Покрышкине, у него был ведомый. Ведомый Покрышкина, дважды герой Советского Союза, советский ас Александр Клубов. Больше 35 побед.
Ну, для советской авиации это очень солидная цифра.
Погиб в конце 44-го года. Как погиб? В полк поставили бракованные самолеты, на одном из них Клубов разбился. Покрышкин после этого запретил всем летчикам на них летать. Но ведь ас. Коренной русский мужик из Вологды. Ушедший в авиаклуб, ушедший в авиацию, ставший летчиком, летавший вместе с Покрышкиным, а это было непросто. Понятно, что прикрывать суперасы может только другой ас, прошедший всю войну. Покрышкина он называл одним из лучших летчиков советских ВВС. Он написал бы, что если бы Сашу Клубова не сбили, он был бы асом лучше меня. Но опять-таки, вот только в начале 21 века вышла книжка. Про него написал замечательный писатель Алексей Викторович Тимофеев. Но вот нет этой книги.
Ну, то есть, скажем так...
Нет этого фильма, нет...
разошлась, да. И исчезла, потому что небольшой, да, был относительно тираж.
Да, то есть ушло, и вот нет такой героизации. Это вот, понимаете, когда мы говорим о героях Великой Отечественной войны, надо понимать, что вот сейчас вот часто снимают кино про войну. У кинематографистов проблема. Они что-нибудь придумают, но Робсон говорит, не веем.
Ну, а вот, допустим, фильм «Севастополь», где в центре, в фокусе повествования женщина-снайпер.
Людмила Павличенко,
да. Да, там взята действительно судьба.
Вот, это редкий случай. Редкий случай в современном кинематографе, когда кому-то режиссеру пошла в голову мысль заглянуть в архив.
А вспомним-ка настоящий.
И мы вспомним, мы увидим, что настоящие герои совершали такие подвиги, которые ни один сценарист не придумает. На войне было такое, чего, так сказать, не было никогда. То есть, не придумал. То есть, знаете, мне доводилось в архиве видеть донесение политработника, который видел, как архангел с небес рубил огненным мечом немецкие танки. И они вспыхивали один за другим. Но это же не придумаешь.
То, ну, есть, да.
И как это... Почему это не показать? Вот у наших сценаристов проблема. Они придумают что-то, народ говорит, так не было. Вы возьмите настоящего героя, вы покажите, как воевали наши, и увидим героя живым человеком, не идеальным. Героя, который может украсть банку тушенки со склада, а то и ящик.
Ну, или как герой-подводник Маринеско, человек, который потопил среди всех командиров подводного флота страны Советов наибольший тоннаж неприятеля. В общем, мы видим его человеком достаточно буйного нрава.
Буйного нрава, употребляющим, страшно сказать, алкоголь. Попробуйте найти советский фильм, где герой попадает в хмельное состояние. Невозможно, советский герой всегда трезвый.
Это, может быть, даже не совсем герой, это какой-то отрицательный герой.
Понимаете, да, вот, но ведь это же было.
Понимаете? Из песни слова не выкинешь. Но вот важно то, что мы зафиксировали один важный момент. Вот вышел фильм «Севастополь», и, может быть, хорошо бы, чтобы это стало таким добрым почином для выхода подобного рода фильмов и в будущем.
Да?
Чтобы еще настоящие лица времен войны попадали на экран, и с ними знакомились люди. Ну что ж, теперь мне вот после этого хорошего примера как-то легче напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».